Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов пять минут, среда, февраль, день первый. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Так, что у нас в движении? Слушайте, сегодня авария какая-то была страшная на шахте, но это мы позже поговорим. 6 баллов пробки в Москве сейчас. Да, вот такая ситуация. Вы пишите по движению на +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот. Можете мне в Инстаграм писать, я здесь транслирую все. Прямой эфир. Олеся говорит, что смотреть ей интереснее. Я вчера маме говорю: мам, ну ты что, посмотрела прямой эфир-то через Инстаграм? Я заходила, нажимала, что-то не поняла. Всем объясняю. Заходите, если же вы на меня подписаны в Инстаграме, заходите. Если не подписаны, подписались, заходите. И вверху вот такая вот строчка идет. Там чьи-то лица, смотря на кого подписаны. И вот листаете ее вправо, если я сразу не высветился. И там будет прямой эфир Гудошников. Все! И вот вы уже вместе со мной здесь на программе на «Говорит Москва» самые цитируемые радиостанции 2016 года. Ну, то есть просто данные сейчас подведены за 2016 год. То есть мы, я думаю, и в 2017 будем самыми цитируемыми. Я так предсказываю. Это просто я чуть-чуть хочу здесь похвалиться, повыпендриваться, порадоваться и объяснить, почему оно так. Значит, мы первые. Индекс цитируемости 4529. Вторые. «Эхо Москвы». Вы у них 2843. Ну, не в два раза бьем, конечно, но почти в два раза. Вот. Дальше, значит, «Радио Свобода» 1300, «Вести» 979, «Комсомольская правда» 791, «Бизнес-ФОМ» 622, «Коммерсант» 585. Привет коллегам. Значит, «Радио Маяк» 353. То есть мы совсем, совсем жестко лидируем. Совсем жестко. В индексе цитируемости. Это значит, что нас упоминают чаще, потому что мы такие новости пишем, которые упоминаются. Как-то оно так получается. Из 500 человек подписчик... Что такое? Тихо, тихо. Нет, не увидел. Не увидел. Из 500 человек подписок прямой эфир только у тебя, говорят. Во! Потому что я работаю для аудитории. Иду в интернет и к вам. Иду, просто захожу в ваш дом. Короче говоря, я просто хотел бы объяснить вот индекс цитируемости. Почему он такой? Не все понимают. Кроме нас, тех, кто работает в эфире, у нас есть команда сотрудников, которых вы не знаете. Но эти ребята, мастера новости, творят вообще какие-то сумасшедшие крутые вещи. И пишут так, и так все развивают, что вот, посмотрите как. Это их заслуга. Я бы хотел вот это отметить, да? Это их заслуга очень большая. Понятно, что им там руководство, это понятно, но я не буду делать этот реверанс в сторону руководства. Хотя, что бы не сделать? Да, конечно, это заслуга руководства. Но это заслуга вот этих ребят. Это не наш, не ведущих, нет. Ведущие за другие рейтинги отвечают. Вот, а это заслуга их. Так что, ребята, у нас есть невидимая гвардия, которая всех рвет в клочья просто. Мы, кстати, рвали этой же гвардии всех в клочья и в других местах работы. То есть, абсолютно четко, абсолютно понятно и ясно, мы можем прийти к выводу, что этот навык, он присутствует конкретно в этом коллективе, и конкретно это можно назвать школой. Все, поняли? Вот оно так. Остальные не умеют, мы умеем. Радуемся, радуемся. И дальше продолжаем в позитивном ключе с коллегами соревноваться. В позитивном, не в негативном. Не то, что вы все отстойники. Нет, все наши коллеги, которые с нами так или иначе соперничают, они все гениальны. Но мы сверхгениальны. Мы практически пророки в этом, понимаете? Вот в чем дело. Кто эти люди, говорит Дмитрий? Да мало ли. Так, что штат сотрудников исхудал, говорит Алексей. О, видите? Значит, крепкая, маленькая диверсионная группа. Не пушечное мясо, а диверсионная маленькая группа. Эффективно работающие профессионалы. Так что, ребят, и ваша это заслуга. Я уверен, что вы нас везде цитируете. Вы везде подписаны на «Говорит Москва». Вы везде подписаны на наших ведущих. Подписаны на меня в Инстаграме. Подписаны на нас в Твиттере «Говорит Москва». Наш Инстаграм, ну там немного скучновато у нас. Но тем не менее, вы все равно там подписаны. И везде вы ходите и говорите: «Я слушаю «Говорит Москва». Вы наклеили наклейки, простите за тавтологию, на автомобиле. «Я слушаю «Говорит Москва». У вас есть майка, вы специально заказали, потому что у нас нет, мы их вам не дарим. Вы сами заказали, сами фломастером написали: «Говорит Москва, лучший, самый мощный индекс цитируемости». Вот, я понимаю, что вы мощная группа, секта, можно сказать, каста, да как хотите, так и называйте. Мы вместе, и мы вместе идем вперед. «А где наклейки взять?» — пишет Алексей. «У меня есть одна наклейка». Одна наклейка под стекло «Говорит Москва 94.8» осталась от лучших времен. Она у меня лежит в бардачке в машине. Одна.
Я могу ее подарить.
Но я должен придумать, за что. Нельзя же просто так взять и подарить. Надо же за что-то дарить, правильно? А почему нет вентерёж... Тьфу ты. «Я могу... Я Москву больше не слушаю», пишет. «Ну и пошел он отсюда! Уходи, предатель и негодяй! Мне наклейку говорят!» «Шоссе энтузиастов стоит?» По-моему, «Шоссе энтузиастов» всегда стоит. А трёшки... А, кстати, сегодня вот как-то более или менее «Шоссе энтузиастов» себя чувствует. Где-то от Лефортово, да, от Авиамоторной, и до проспекта Буденного есть проблемы, но обычно хуже. Все, значит, отчитался. Все отстойники, которые не понимают, что мы лидеры, и прибиваются в какие-то тухлые группы аутсайдеров, это ваше право, это ваше право. Мы есть мейнстрим, мы есть властители дум. Мы задаем вектор. Все остальные побирают крохами с нашего барского стола индекса цитируемости. Просто нам лень было отнять и эти цифры у них. Я бы мог говорить, но я говорю: нет, мы все вместе с коллегами, журналисты, работаем во благо народа. Все, дальше пошли. Видео в Инстаграме отстает на одну минуту примерно. Да, потому что это же Инстаграм. «Разыграй между подписчиками», говорит клерик. Я не хочу ничего разыгрывать, я клянусь. Я ненавижу все эти розыгрыши. Мне кажется, дарить надо просто. Вот дарить и все. Вот дарить и все. И не надо вот это вот, что, разыгрывать. Да ну это к черту. Что вот люди начинают друг с другом соревноваться? Зачем это нужно? Вот давайте, кто первый позвонит просто и все. 7373948. Там и отдам наклейку. Без проблем. Вот первый позвонит, там и отдам. Это не розыгрыш, ничего такого. Вот просто первый звонок, я ему отдам. 7373948, пожалуйста. Отдайте мне! Новость, новость! Вот, первый человек позвонил, пожалуйста. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир, водитель автобуса. Я хочу наклейку.
Круто, Владимир. Лех, выпиши, пожалуйста, номер. Владимир, давайте, знаете, что я сделаю? Я администраторам ваш номер отдам, и вы можете ее забрать. Отлично. И наклейку в любой момент. Вот,
клево, они... вообще, радио «Говорит Москва» рубит.
Все, спасибо большое. Владимир же, правильно, Владимир был? Вот и все. Вот прям, Владимир, запиши, я им передам. Главное мне не забыть. Но если я забуду, вы меня начнете позорить, мне там везде писать, мол, Леха, ты обещал. Или нет, так сказать, мы же с уважением. Алексей, ты обещал. Или, может быть, даже вы, Алексей, обещали. И я вспомню и все равно это сделаю. Некогда звонить, смотрим Инстаграм. Что за наклейки? Что за дыра над головой? Вентиляция, уже надо бы знать. Надо еще наделать наклейки, Элеонора. Ой, Элеонора, я не наделываю наклейки, поэтому не могу ничего по этому поводу сказать. Ты мне принес это все, да? Спасибо тебе, родной. Леха, спасибо тебе. Вот, Владимир, вот он номер, пожалуйста. Надо мне не забыть отдать администратору. Ты можешь мне еще напомнить на всякий случай потом, да? Спасибо большое. У меня типография свою. Кому там наклейки, пишет Кокуджиро. Нет, здесь же прикол именно из эфира взять. Понимаете, это не знаю как, но это хорошо. Все, ладно, мы должны идти дальше. И вот абсолютно ужасная, страшная, трагичная новость. В ДТП в Новой Москве 8 человек погибли. Четверо пострадали. И вот РИА Новости, источник РИА Новостей в экстренных службах, сказал, что вот столкнулись две легковушки. Ну и вообще об этом уже все говорят. И, насколько я понял, речь сейчас идет, основная версия, которая рассматривается, выезд на встречку. И вы знаете, уже мы так много и так часто, это возле, недалеко от деревни Каратыгина, если вот кто знает эту местность, мы так давно об этом говорим, что уже даже стыдно вроде бы, и я задам этот вопрос вновь. Где отбойники? Где отбойники-то, а? Где отбойники? Ребят, вот просто, я задаю этот вопрос, где отбойники? Я даже вот другого и спрашивать не собираюсь. Где отбойники на дороге? Где? Я вроде посмотрел, там две полосы в одну сторону, две в другую. Где отбойники? Ну где они? Ну почему? А? Ну где? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Очень часто ездил по этой дороге, вот в сторону Калужской области, по Варшавскому шоссе. Там действительно сейчас нет отбойника, но их там ставят сейчас очень быстро, как бы, со стороны Москвы в сторону Калужской области. Очень много деревнях уже поставили отбойники. А там реально местность хорошая, километра два видимости, я не знаю, там почему выехать. Причем этот поворот скорости после деревни идет, там как бы разогнаться, если даже успеешь, то дай бог хорошо. А так-то, в принципе, дорога и видимость хорошая там.
А вот, да, спасибо. Мне тут в Инстаграм пишет, значит, фикскор. Это ж Капков наш, по-моему. Подписывайся на Капкова, он смотрит тоже, видите, вам там что-то пишет. Значит, поставь наушники. А, не слышно? В смысле? Я понял, вы не слышите этих всех людей. Вот так вот будет, наверное, слышно. Да, так будет слышно. Так, разве Варшавка в сторону Калужской области? По-моему, Тульская, пишет Харьковчань. Отбойники уже делают, пишет Игорь. Столкнулся с буханкой Тойота. 9 человек все-таки, говорит, погибли, пишет Артем. Ну вот у меня 8 было, вы видите, про 9 говорите. Я могу здесь ошибиться, потому что я с другими новостями слежу и могу какие-то упустить. Ну вот где отбойники? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут.
Да.
Город Москва. Я этот район хорошо знаю, это бывшая старая Симферополька.
Угу.
Как раз отбойники-то там, они и тянут, просто еще туда не дотянули.
А, не дотянули.
Там вовсю уже тянут, вовсю, от Подольска уже все.
Ну вот согласитесь, по-моему, в нашей стране, я имею в виду, в нашей северной стране, когда погодные условия зимой очень сложные для того, чтобы управлять автомобилем, но отбойники просто необходимы, по-моему, жизненно важны.
Ну, они необходимы, но ездить страшнее. Мне лично.
С отбойниками?
Не привык в туннелях ездить.
Не, да, я понял. Спасибо большое. Но мне как-то наоборот, я увереннее себя чувствую. У меня, видите, в этом плане, я знаю, что многие больше радеют за свой автомобиль, чем за свою жизнь. Я вот больше за свою жизнь. Так что ничего. Дешевые, но на один раз, значит, пишет, касание, натяг, после легкого касания натяг пропадает. Не, это не серьезные отбойники, которые вот просто натянутое что-то. Я так понимаю, сквозь них можно выехать. Нет? У меня есть такое ощущение. А я прям про серьезные говорю такие, чтобы, если уж и въехал, то полмашины оставил, но сам хоть живой. Расскажи новость про новость с обстрелом украинского самолета. Вот, кстати, об этом и поговорим. А с отбойниками, ну тут уже что обсуждать, ребят? Ну это уже, по-моему, всем ясно. Ждем, когда они действительно появятся везде. Инфраструктура будет разрастаться. Про самолет украинский сейчас 3 секунды поговорим тоже. Украинцы обвинили Россию в обстреле их самолета. Вот такая новость появилась. У них там какой-то военный, я так понял, самолет. Он где-то летал. И где-то там возле Одессы кто-то в него якобы стрельнул. Вот. И Украина обвинила Россию в обстреле самолета. Все, говорит, Россия, говорит, виновата. Об этом доложил президент Украины, министр обороны Украины Степан Полторак. Экипаж не пострадал, вот примерно так. И потом я смотрю фотографию обстрела украинского самолета. Вы знаете, вот звучит, украинский самолет был обстрелен, а в украинском самолете дырка. И дырка эта, вот я вот на нее смотрю, она одна. Она одна. И она неровная. Она неровная. И больше она похожа на дырку от чего-то колюще-режущего. Вот такое есть ощущение. Ну, или я даже не знаю, чем можно нанести такой урон. Ну, видимо, жуткий, по мнению Украины. И что же мы так скудно его обстреляли? Мне даже стыдно немного становится. То есть это речь идет не о ракете какой-то, не об обстреле самолетом, не даже очереди из автомата. Такое ощущение, что кто-то взял, ну, может быть, трехлинейку в крайнем случае, и из трехлинейки выстрелил в самолет Ван-26. Ну, это максимум. А больше похоже на то, что кто-то ковырнул просто самолет. Вот так, такое ощущение. Мы с Вовой Карповым как раз уходил сейчас с баррикад, он вел. Мы с ним поговорили на тему, я быстро рассказывал, очень смешная фотография, как обстрелян украинский самолет. Он говорит, мне рассказывал один военный деятель, так сказать, летчик, который летал на вертолет, вертолетчик. Он рассказал, говорит, историю. Прихожу, говорит, к вертолету, смотрю, боевая машина, дырка в ней. Дырка, ножом как будто, говорит, штык ножом. Собираю, говорит, состав личный, так сказать. Говорю, кто дырку сделал в вертолете? Никто, говорит, не признается. Потом, говорит, пришел один и сознался все-таки своему командиру. Говорит, это я. Он говорит, а что ж ты такой идиот-то? Ты что, решил протыкать вертолет? А мы с ребятами поспорили, мол, машина боевая, значит, она, ну, бронь на ней есть какая-то, да? И, значит, эту бронированную машину, бронированную, вот правильно, бронированную, это когда билет, бронированную машину, ее не пробить. И вот они по приколу пробили штык-ножом. Вот такая история. Хотите верить, хотите нет. И вот украинский самолет обстрелянный. Обязательно, обязательно. Вот всем я сейчас советую. И украинцам, и русским, и нерусским, и кому угодно. Зайти и посмотреть эти кадры, эту фотографию, это ужас, от которого трепещет сейчас украинские Минобороны и говорит, что Россия их обстреляла. Уж не знаю из чего. Не из лука ли стреляли в этот самолет? Какое-то такое ощущение складывается. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, меня Василий зовут.
Да.
Но я, в принципе, рад за российских военных. С Крыма, там они же пишут, как будто из стрелкового оружия. Из Крымского побережья в Одессу попали стрелковые.
Да, ну есть такое, вот такое. Не, ну умеют люди, понимаете, стрелять. Хороши по-настоящему. Хоть до Одессы дострелять. Взял ПМ, стрельнул куда-то в сторону Одессы. И, пожалуйста, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый день, Олег зовут. Ну, честно говоря, он, наверное, там на бреющем как-то летал, что его достали.
Да я вам даже больше скажу. Если прям присмотреться к этой фотографии, там становится еще интереснее, потому что вот эта дырка на корпусе самолета, она как будто бы не внизу, что ли. Она как будто бы, вот как мне показалось, ну, я даже не знаю, как можно снизу так выстрелить, чтобы эту дырку организовать.
Ну, она, да, может быть, я не знаю, там, она снизу, да, просто...
Она как такое, будто бы наоборот, может... понимаете, она как будто бы наоборот сверху, вот...
сверху? Как это, будто... наверное, на стоянке лед ломом счищали, наверное.
Да даже не знаю. Вот я вот вижу большую фотографию и с укрупненным масштабом самой дырки, и вот на большой, мне так кажется, вот я, ну, я больше не вижу никаких повреждений, она какая-то сверху, то есть как-то обстреляли, видимо, еще и сверху. Видимо, с Крымского побережья до Одессы... И по баллистической траектории сверху попало. Вот какое-то такое, не знаю. Или что? Или самолет украинский шел с сильным таким вот креном. То есть вираж заложил под 90 градусов, и тут на тебе прилетело. Очень интересная вещь. Но обвинили Россию. И это, конечно, правильно. Почему? Потому что что бы ни происходило, обвини Россию. Требую экскурсию. Мы не проводим экскурсий. Это дятел долбил, домик нашел, пишет Олеся. Возможно, он перевернулся в воздухе. Не знаю. Это могут понять только высокоинтеллектуальные служители Минобороны Украины. Да, служащие. Это дыра от боевого воробья, пишет Вадим. Не знаю. Но это какое-то страшное оружие. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Леш, добрый вечер, Валерий Кубенко. Ну, я отлетал на МиГ-21, на МиГ-29, на МиГ-21, там калибр 23 миллиметра пушечка стоит, а на МиГ-29 30, как раз о чем они говорят украинцы. По-моему, это с базуки лом пустили, и ломом проткнули дырку.
Ломом?
Да, ломом.
То есть есть такая технология стрелять ломом, простите, я просто хочу уточнить, на всякий случай.
Да я служил на Ивано-Франковске, да, 8 лет летал на МиГ-29. А теперь мы предполагаем, что все возможно у них.
Все возможно, всякое бывает. Все эти высокие технологии, украинские новые танки, мы же это видим. Это метеорит, говорит аллигатор. Дладь господа, да? Это наши олимпийцы под Мельдонией, может, копье метнули, говорит Смедович. Я не знаю. Я понял, с беспилотника, пишет Никита Эдуардович. А чем стреляли? Клятый москаль, пишет Роман. Ну, естественно, в шуточном ключе. Стреляли с МКС российские космонавты. Инфа 100%, пишет Андрей. Написано, что стреляли не из Крыма, а с нефтегазового месторождения. Но дырка как будто от осколка. Да дырка как будто. Как она может быть? Один осколок прилетел, харьковчанин. Дырка как будто что-то взяли, воткнули в самолет и маленечку так отогнули. Знаете, как будто как консервную банку решили вскрыть. Но в какой-то момент передумали. Вот. Как они определили, что это Россия? Ну, слушайте, все-таки давайте не умалять возможности украинских спецслужб. Они при любом раскладе с легкостью определяют, что все, что происходит, это обязательно Россия. Гром небесный, Россия. Солнце встало, Россия. Солнце зашло, Россия. Дождь, Россия. Понимаете? Ну что? Это эффективно, это просто. Это так же, как некоторые люди в России во всем обвиняют Обаму. Что бы ни произошло, Обама. Дороги плохие, Обама. Да, машины плохие, Обама. То Обама, все Обама. Примерно так же. Это очень удобно и эффективно. И самое главное, с этим не хочется спорить, правильно? За дело осколком взорвавшегося... Зада Порошенко, пишет Алексей. Ну, как-то помягче надо. Это выстрел в воздух. Просто пуля поднялась выше самолета и аккурат спустилась сверху, пишет Бумин. Шальная пуля со свадьбы где-нибудь прилетела, пишет Алексей. Термитный дождь. А кто сейчас в подъездах гадит, пишет Брюм. Брум, простите. Если бы мы стреляли, самолет сделал бы дырку в земле, пишет Дима. Ну, знаете ли, Дима. Эта дырка будет самая популярная за день, пишет 82-й. Может, это дырка от ржавчины? Нет, здесь мы не будем говорить. Металл там хороший, я посмотрел, обшивка такая, ну, свежая, все там нормально. И покрашен хорошо самолет. Но сама дыра какая-то очень уж странная. Ну, правда. Украинцы, вы что, не могли просто выстрелить в свой самолет? Ну что, жалко? Да серьезно. Ну серьезно, я просто спрашиваю, братья украинцы, вы не могли для того, чтобы, ну, как-то это было более или менее внятно, прям выстрелить? Подошли, взяли, у вас, наверное, и МИГи есть. У вас, наверное, есть МИГи. Наверное, у Украины есть МИГи. Наверное, остались. Ну не МИГи, сушки есть? Сушки есть. Наверняка сушки у Украины есть, 27-й. Наверняка, правда же, есть? Ну, подгоните, поставьте, ну, раз, бах, и все. Ну, все, и будет убедительно, будет круто, правда? Возьмите трехлинейку, бахните из трехлинейки. Из калаша возьмите, дайте по обшивке, по корпусу, раз, очередь. Хоть понятно, хоть видно будет, что это отверстие от пули, все ясно будет. А здесь какое-то очень странное ощущение, знаете, возникает. На второй день дыры обсуждают. Вчера в студии отверстие, сегодня в самолете. Говорят, ну да. Вы знаете, если бы я был украинским военным экспертом, я сказал, что дыра в этом потолке – это все проделки России. Все, дальше пошли в движение.
В движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 4 8 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, бот – это наш телеграм. Оп, и нет никакой дырки больше. Видите как? Просто перевел камеру, изменил ракурс. Где вы едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, а
я
пока еще про дырку говорим?
Не, все, уже не говорим, хотя мы это можем делать бесконечно. Сейчас мы говорим про движение, 6 баллов.
Движение, Садовое кольцо где-то на пятерочку.
На пятерочку, а где?
По 10-бальной шкале от Таганки до Новослободки.
До Новослободки, понял, в ту сторону. Я как раз от Таганки ехал до... Представляете, когда из головы вдруг... До Новокузнецкой. Вот, вспомнил. Наоборот, было хорошо. Оно и сейчас там хорошо. Ленинградка сегодня опять. Ад и трэш. Но без садомии, естественно, у нас традиционные ценности. Где-то от Балтийской, вот можно говорить так вот. От Балтийской и даже за МКАД. Но все-таки перед международным шоссе, вот этим вот международным, или я вот забыл, уже давно туда не смотрел. Да, международным рассасывается эта вся пробка. Хорошо. Красногорск сегодня что-то плохой на въезд. Видать, люди пытаются прорваться в Павшинскую пойму с одной и с другой стороны. И у них это не очень хорошо получается, объективно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Николай, Москва.
Да.
Ленинский проспект перекрыли.
все перекрестки с Ленинским стоят черным, ищите пути объезда.
Да, понял, спасибо большое. А что вы мне не пишете в Инстаграм, где вы едете, что видите? Так же пишите, я вам отсюда могу читать. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Александр. Садовое кольцо напротив Павелецкого вокзала, еле едем.
Еле едем? Это, наверное, внешнее?
Нет, внутренняя.
Внутренняя? Странно, странно. Вам, братишка, а что, почему? Почему я нормально проехал? Успел просто, а вы не успели. Вам успевать надо, потому что 7373948. Четко, резко, дерзко проезжайте, и все. Алло.
Алло, здравствуйте.
Так.
Еду по Дмитрию Ульянова.
Так.
Все летит свободно вообще.
Классно, классно, классно. Вообще замечательное направление это, правильно? Там железнодорожных путей нет, все удобно, успешно. Новости после этого продолжим. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8 в Москве, 95,5 в Твери и... Я напомню номера 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Это смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш Телеграм. И заходим в мой Инстаграм, я веду прямую трансляцию, потому что появилась эта функция, и здесь тоже мне можно писать, и я даже отвечаю. Но в основном общение веду вот так... Так вот, через Инстаграм. Я его веду за эфиром, когда новости, реклама, там все дела. Так, а так я просто вот шпарю сюда. Так, ладно, давайте пойдем дальше. Вот вы же жалуетесь на жизнь, некоторые из вас, насколько я понимаю, да? Вот вы жалуетесь на жизнь. Мы вам плохо живем. А Рогозин, есть такой вице-премьер, Дмитрий Рогозин, он прямо вот накануне заявил о необходимости проверить... уровень зарплат тех, кто трудится на космос, на этих предприятиях. И говорят, что там низкие зарплаты, и это вообще диверсия. И примерно сказали, что вот люди, которые собирают двигатели для ракет-носителей, вот «Протон», например, их зарплата 10-15 тысяч рублей. 10-15 тысяч рублей. Ну, вот действительно член Академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков, он говорит, я, говорит, удивлен, я, говорит, даже и не знал, неужели, правда, говорит, я не могу, говорит, не проверить, не поверить, это, говорит, ужас какой-то, если Рогозин говорит правду, может, так действительно и есть, а в чем весь кайф нашего эфира? Он в том, что я могу попросить позвонить людей, которые собирают протоны, двигатели, вообще трудятся на благо России, родины нашей. Нашей родины, собирают движки. Сколько получаете? Как живете, дорогие вы наши? Здесь, вот здесь я точно говорю, здесь это даже не в прикол. Это не шутка. Действительно, дорогие наши, как вы живете? Глубоко уважаемые мной лично, и я думаю, всеми остальными. Как вы живете? Сколько вы получаете? Расскажите нам, фактически. То есть вы занимаетесь чем-то очень важным, как мы понимаем. Мы не понимаем, как это делать, но мы понимаем, что это очень важно для нас. И как вы живете? Как вас ценят-то там? Или не ценят? 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, извините по теме. На набережной Яузы что-то горит. Опять пожарных расчетов. Дыма не видел.
Опять это пожар?
Съезда с Таганки на набережную Яузы.
Если это, есть, а фотографии нет у вас?
Фотографии нет, потому что сам очаг пламени не видел. И дыма я тоже не видел. Но 5 пожарных расчетов работает.
Если кто-то знает, что там на Яузе, пришлите и фотографии в «Говорит МСК-бот» присылайте. И напишите, и можете и позвонить. Но я напоминаю, что мы говорим о том, сколько у нас получают люди, трудящиеся на благо нашей страны в космической отрасли. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Да.
У меня родители работают на Хруничево, там, где как раз собирают комплектующие протона. И зарплаты там, конечно, такие реально. Плюс работа с чистым спиртом у обычных рабочих.
Ну, а вот люди здесь пишут, что это речь идет о... Вот смотрите, мне прямо они присылают. Это все о белая зарплата, там все по-черному решается. Серьезно, что конверты есть какие-то или что?
Нет. Конвертов там нет никаких, там все очень строго. Никогда не было черных каких-то зарплат, никогда не было где подработать или там еще что-то. Люди так же, вот молодежь туда не идет абсолютно. Там осталась старая гвардия, которая вот до пенсии сколько-то осталось, да, они пытаются дотянуть.
Вот и Дмитрий пишет как раз в Телеграм, а какой возраст примерно там? Вот ваши родители, скажите, сколько им лет?
пожилые.
Ну, примерно. Ну, сколько? 60, 70 лет. Вот сколько люди трудятся до сих пор?
56-60.
56-60, я понимаю. А молодежи нет, да?
Молодежи нету, потому что на такую зарплату...
Ну, конечно, платить. Конечно. Лучше...
И плюс без всяких перспектив.
Ну, конечно, конечно, да. А молодежь лучше ведь быть... Спасибо большое. Лучше видеоблогером быть, правильно? Как ты, что это, потихонечку собрал аудиторию, что это стримишь, что ты делаешь, как ты денежку зарабатываешь? Хруничева, 20 тысяч, вот пишет Олеся. Такая ситуация не только на этом заводе, пишет Ромео. В Омске на полете зарплата 8-10 тысяч. Как тебя зовут? Меня? Леша. Там забыли прикрутить, тут не закрыли. Старость, внимание меньше. Я бы так не сказал. Опыта больше. Вот, ответственности больше, поэтому, может быть, компенсируется. А сколько стоит двигатель, нам спрашивают здесь. Работаю гражданским персоналом, сейчас. Персоналом Министерства обороны Российской Федерации в Москве. Оклад 11 900. Работа очень тяжелая, пишет Катя. Вот, пожалуйста. НПО машиностроение. Жена бывший инженер, 35 тысяч, теща инженер 55. Друг в каком-то секретном отделе 100 тысяч, пишет директор. Директор, не буду продолжать, чего. Молодежь лучше в Инстаграме будет трансляцию вести. ЭС говорит, да, потому что это выгоднее, а мы живем в рыночной экономике, понимаете, какое дело. Рыночная экономика, она вынуждает людей стремиться к чему? К заработку. Ну, вот. Что, к светлой идее хорошо идти, когда ты знаешь, что государство тебе приготовило определенный путь, да? То есть в определенный момент ты поступаешь в университет, оканчиваешь университет или институт, потом ты идешь работать, отрабатываешь столько-то лет, получаешь такую-то квартиру, там-то живешь. Ну, все понятно, как в Советском Союзе. Ясное будущее, ясное, абсолютно. Нельзя его назвать сверх... каким-то, ну, это существование сверхбогатым, да, нельзя сказать, что вот советские люди, они были богаты, да, они купались в роскоши. Нет, ну, было понятно. Работаешь, вот тебе квартира, вот тебе будет еда, бесплатная медицина, вот тебе в школу детей пожи, им есть бесплатное образование, все, пожалуйста. Так оно было. Сейчас другое время. Сейчас тебе говорят, давай-ка ты сам. Как бы рынок же, правда? И ты такой, и премьер-министр говорит, например, Дмитрий Анатольевич, и справедливо говорит, он же сам из учителей, он говорит, ну, если вы хотите зарабатывать, то тогда, ну, не учителем надо быть, надо быть кем? Надо быть тем, кто зарабатывает. И тут молодежь, естественно, смотрит, что где-то, вот, пожалуйста, ну, вот Хруничева, пожалуйста, там люди получают по 10-15 тысяч рублей зарплату, вот Рогозин говорит, диверсионную зарплату, люди эти учились... Долгие годы, это специалисты, это спецы. То есть нельзя прийти и работать и получать 10-15 тысяч рублей. Они жизнь положили на изучение этой информации. То есть это высококвалифицированный труд, за который должны платить деньги, а им не платят. И смотрит на это молодой человек и думает, а зачем я буду тратить время где-то учиться, что-то узнавать, потом куда-то идти и там получать зарплату 10-15 тысяч рублей, и какой-нибудь тупой кретин из Дома-2 будет мне плевать в лицо и называть меня быдлом, называть меня чернью, называть меня нищим, смеяться надо мной. Да, зачем мне это нужно? Я пойду и займусь какими-нибудь другими делами, более прибыльными. Вот и все. И, конечно, молодежи нет. А как молодежь привлечь на такую зарплату? Смейтесь, ведущий инженер ЦАГИ, 35 тысяч рублей, говорит старый. 35 тысяч рублей, слушайте. Если это диверсия, то кого-то надо покарать, пишет Алексей. Ну, у меня даже есть мысли по этому поводу, Алексей. Понимаете, в чем дело? Насколько я понимаю, государство, оно не то, что должно, никому никто ничего не должен в этой жизни, на мой взгляд. Но, тем не менее, государство платит тому, кто ценен. Вот кто хорошо зарабатывает, тот и ценен в государстве, правильно? Сегодня, я так понимаю, нашему государству и многим другим государствам мира кажутся ценными люди из шоу-бизнеса, например. Ну, какие-то поющие трусы. Ля-ля-ля, тополя, ну вы понимаете, да, девочки, я не танцую. Вот это ценные люди, наверное, да, вот и у них есть деньги, вот они ценные, они, видимо, нужны для развлечения, да. А вот, наверное, конкретные вот люди из такой сферы, из космической, они, наверное, не сильно нужны, не хочется, наверное, им платить, потому что, ну, не так важна их работа. Наверное, работники сырьевых всяких отраслей, например, нефтянка, газ, они нужны, у них, говорят, зарплаты вроде бы получше, значит, они нужны стране. Правильно? Ну, я делаю вывод какой. У кого зарплата хорошая, там вот, значит, те нужны. У кого зарплата плохая, значит, те не нужны. Все. Но я, насколько понимаю, мы все-таки руководствуемся на словах концепции великого государства, космической державы, ядерной державы, да? То есть мы не претендуем на сверх какое-то государство, на супердержаву. Нет, мы не претендуем. Мы говорим, мы там шестая экономика мира, может, там седьмая. Не важно, мы не претендуем. Но мы говорим, мы серьезные ребята. Ну а что? А почему тогда деньги вкладываются в не пойми кого? Почему деньги идут в руки не пойми кому? Почему так происходит? А не нужным людям. Либо они не нужны. То есть тут как бы вот такой вопрос. Либо они не нужны, и мы на этом ставим точку, да и плевать. Вот, и все. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Я бы вот хотел сказать, у меня знакомые родственники, мать и сестра,
да,
работают на заводе. К сожалению, не могу сказать, что это за завод, потому что это секретная информация. Тоже космической отрасли. Зарплата получается у обоих где-то в пределах 150 тысяч. Вот такая вот, допустим.
150?
Да, 150.
Ну, это хорошая зарплата.
Ну, туда очень тяжело попасть. Но есть такие зарплаты. Причем, я хочу сказать, молодежь туда идет очень хорошо.
А это космическая отрасль или другая
какая-то? Да, это космическая отрасль, да.
Интересно, интересно. Я как-то один раз по пути во Вьетнам сидел на самолете, сидел с человеком, который тоже из космической отрасли. Он занимался спутниками, установкой какого-то оборудования на Земле, чтобы эти спутники ловить в разных странах. Ну, что вам сказать? Жена, часы, ну, я так немножечко знаю. Нищие знают, сколько стоит что, понимаете, вот. Я как нищий, значит, знаю, Патек Филипп вижу. Все понятно. То есть, ну, минимум там 1500-600 только часы стоят, правильно? По тем временам еще доллар, кстати, по-моему, не такой высокий был, если не ошибаюсь. Но не суть. Ну вот. И они рассказывают, как сыну купили машину, а сын ничего не хочет, ничем не занимается. А вот мне Константин звали его. Константин и Галина, по-моему. И вот Галина говорит, а вот Константин мне подарил Мерседес, я выхожу, а здесь Мерседес. Я думаю, ничего себе. И вот на фоне этих разговоров, да, вот того, что я слышал от людей, как они замечательно, но он руководящий какую-то должность занимал. Я вот теперь слышу 10-15 тысяч рублей, я думаю, что-то я как сопоставить-то, как сопоставить? А может быть, вот Константин и Галина, которые хвастали, так скажем, ну, не хвастали, ладно, рассказывали с упоением о том, что они посетили вместе, там, по-моему, 67 стран, что ли, если я не ошибаюсь. Они посетили эти 67 стран, потому что деньги вот до простых рабочих, они не доходят, и где-то на уровне Константина остаются. Я вот задался этим вопросом. Чтобы были Патек Филипп, часы у Галины, вот я как-то подумал, может, оно так? Не равняй руководителя и обычных рабов. Во-во-во, харьковчанин, чувствуете, да, куда я клоню? Как сопоставить? Легко. Никто не скрывает, что управленцы получают в сотни раз больше, чем рабочие, говорит Юрий. Юрий, а вот у нас с Почтой России, вот мы обсуждаем это уже который раз. Когда у человека зарплата средняя по профессии, так скажем, да, почтальон, 20 тысяч что-то там, по цеху, 20 тысяч, а у руководителя премия 100 миллионов. 100 миллионов рублей! Когда мне рассказывали о... Сейчас я вам скажу. Мне рассказывали о человеке, который возглавлял... Вокзал, вот в Самаре вокзал, чуть самый большой в Европе, вот человек там, он всем руководил, там что-то о миллионах шла речь, зарплата, просто зарплата официальная. А, например, обходчик вот путей, вот человек ходит, у него какая-то нищенская была зарплата, меня это тоже удивляло. Вот этот разрыв между руководителем, да, я понимаю, руководитель должен получать больше, это факт, потому что он руководит, это все понятно. Но когда речь идет о разрыве... сотни, а то чуть ли не в тысячи раз, это вообще о чем разговор? Что это? Почему так? Почему так? То есть, я, конечно, понимаю, что сам руководитель, он не откажется от этого, он не скажет, не надо мне платить так много денег, да? Ну, вы бы отказались, я бы не отказался, правильно? Но это же нездоровая ситуация, правда? В бизнесе летел Константин? Нет, не в бизнесе летел Константин я. Нет, не в бизнесе. И они, видите, экономили, экономили. Вранье, Рогозин в космической отрасли, у него норм ЗП, говорит Руслан. Но он как бы над космической. Если ошибается рядовой работник, можно все исправить, можно его заменить, можно депримировать. Если ошибется руководитель, может обвалиться весь бизнес, и пострадают абсолютно все, говорит Тош. Согласен, я даже согласен, что зарплата руководителя должна быть в 3 раза больше, чем у работника. Даже ладно, дорогие друзья, в 5 раз больше. Допустим, работник получает 100 тысяч, а руководитель 500 тысяч. Я готов. Готов, легко. Давайте, в 5 раз. Но когда человек получает, извините меня, 10 тысяч, а кто-то получает какие-то неимоверные бабки, вот это мне уже в голове не укладывается. Справедливость, вот чего катастрофически не хватает в жизни. И в стране конкретно, говорит Ярослав. А может быть, это и есть справедливость? Давайте зададимся одним простым вопросом. Если бы мы попали на место этих руководителей по какой-то счастливой случайности, как бы мы себя вели? Стали бы мы делиться и пересматривать такие устои? Стали бы мы их пересматривать? Зарплата руководителя должна зависеть от результатов его руководства, пишет Сергей. Но не смешно. Проблема в количестве уровней управления. Каждый должен получать больше, чем предыдущий, пишет Максим. Проблема работяг, пашущих в 3 смены на заводах за 8 тысяч в месяц. Ни президента, ни премьера не напрягают и так далее. Поймите правильно, 79-й. Они, в общем, и меня не напрягают. И есть такое ощущение, 79-й, если вы не с завода, они и вас не напрягают. Они нас всех напрягают на уровне поговорить в эфире максимум. Вот и все. Вот как она, эта проблема нас напрягает. Немного повонять. Вот и все. С Почты России яркий, громкий пример. Кто вам сказал, что в других отраслях по-другому? А я не говорю, что в других по-другому. У меня есть ощущение, что в других точно так же. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алексей, приветствую. Андрей,
да,
говорит.
Да.
Вот в разных местах работал, везде одну и ту же картину наблюдал. Обычные сотрудники смотрят на то, как жирует начальство, осуждают это на кухнях, осуждают это в курилках, обсуждают, но до дела ничего никто не доходит.
А что это? Это что? Это какая-то, вот, понимаете, я понимаю, я не намекаю ни на какие-то страшные вещи, но я вот как понизят зарплату кому-то авиадиспетчером где-то в другой стране, там начинаются сразу вот требования какие-то людей. У наших людей нет требований, я так понимаю, к своему руководству.
Вот эта черта, да, какая-то нашего народа, что как стадо спокойно готовы идти на любые муки терзания, потом героически заявлять о том, как им плохо живется.
Да,
надо
что-то
с этим делать, надо как-то воспитывать.
У меня есть предположение, что с этим ничего невозможно сделать. Я сейчас могу объяснить коротко, если вы вот послушаете. Вы послушайте. Спасибо большое. Предположение мое заключается в следующем. Мы, страна христианского культурного кода. Если даже вы не считаете себя религиозным человеком, это не избавляет вас от того, что вы выросли на литературе, построенной на христианской морали. Ну, в большинстве своем. Вы понимаете меня. То есть русская литература, например, она вся оттуда, в принципе. И вот этот код у нас есть. Кто-то говорит православный, я бы вот расширяю, понимаете, христианский. И он, у меня есть такое ощущение, предполагает необходимость страданий. Страданий и преодолений. Молчаливых. То бишь, человек должен нести свой крест. Крест. Нести его на Голгофу. Ну, как нес... На свою Голгофу свой крест нести. Метафорический, понимаете? Как нес когда-то Спаситель. И потом... Спаситель воскрес, ну, вы понимаете. И вы в каком-то плане должны воскреснуть. Ну, и люди наши думают, что они воскреснут. Я объясню, что я подразумеваю под воскрешением. Что кто-то их оценит. Что кто-то их... В определенный момент обязательно кто-то вас оценит. Вот это ощущение. Знаете, почему мне легко об этом рассуждать? И почему я об этом думаю? Я такой. Вот раньше мне казалось, о, я вообще вот не такой, вот смотрю на народ, понимаю, что какой-то народ неправильный, не то, что-то не то. И потом я понял, что я ровно такой же. Вот благодетельно, смиренно выполнять свою функцию и ни слова не говоря никому ждать, что тебя оценят. Вот примерно такая ситуация. Вот ждать, что тебя оценят. Никогда не брать больничный, никогда не болеть, никогда не просить повышения зарплаты, никогда вообще не заходить к руководству, никогда не намекать, ничего не требовать, вообще ничего не требовать, никогда не возмущаться чем-то. В конструктивном даже ключе. Я не имею в виду вот эти возмущения, типа, а что такое творится? Так не надо с руководством говорить. Ну, вообще никогда ничего не возмущаться. Быть всегда покладистым и покорным. И ждать, что когда-нибудь начальник, а это суть помазанник Божий. Ну, понимаете, это и есть начальник. Помазанник Божий. Он обратится к тебе, вот взором своим скажет. Молодец. И, может быть, даст грамоту. И, может быть... Ну, а в современном мире грамота никому не интересна. И, может быть, добавит мне 1000 рублей зарплаты. То есть мы вручаем свою судьбу в руки людей, которые должны нашу благодетель и смиренность оценить. Вот какие дела. Я такой же, это факт. Хотите спросить у шефа? Я такой же, вообще никогда, я ни разу в жизни, никогда, ни с каким руководством не вел, ни вообще ни при каких обстоятельствах разговор про зарплату. В принципе, я его не вел. Никогда. Просто когда я на работу приходил, говорю, сколько платите-то? Столько. Ага, хорошо. Да? А хотя вот я знаю, что есть люди, они такого другого склада, они уже начинают сразу, а мне надо вот столько-то, я тут, и у меня вообще такого нет. Сколько? Столько. Хорошо, погнали. Все, начали работать. Делаешь это? Да, делаю. Делаешь это? Да, делаю. Делаешь это? Все хорошо. Кто-то, конечно, способен это оценить. Но я так понимаю, что в космической отрасли не способны это оценить. Ну, во всяком случае, в Хруничево. Ну, не способны оценить. Если люди 10-15 тысяч рублей получают годами, они там стареют, они там жизнь оставили свою, а руководство, как бы, ну, что, ну, мы не способны оценить. Нам неинтересно. Ну, работа, работа. Работа, они же и так работают. Они же так работают. Понимаете? Вот эта логика, я даже объясню. Вот, например, я руководитель. Вот я руководитель. Я плачу зарплату по 10 тысяч всем. По 10 тысяч, вот я плачу. У меня, например, зарплата 2 миллиона. Не знаю, 2 миллиона, я из головы себе беру, у меня 2 миллиона, все плачу по 10 тысяч. Ко мне никто не заходит, мне никто ничего не просит, у меня никто ничего не возмущается, у меня, ну даже, я даже понять не могу, что люди недовольны чем-то. Я так понимаю, что люди довольны. Когда я захожу в цех, если это завод, все улыбаются мне, все меня приветствуют, все кланятся, царь-батюшка пришел. То есть вот что происходит. Я, конечно, всем довольны. Значит, у меня логика какая. Значит, люди хорошо живут на 10 тысяч. Я не могу, я бы не смог. Мне нужно 2 миллиона минимум. А люди, значит, хорошо живут на 10 тысяч. Им, значит, ну, хватает? Хватает? Они как-то, ну, значит, сводят с концы с концами, правильно? Все, вот она логика. Вот. Потом ты берешь такой, а что-то у нас вот как-то, надо кого-то подсократить. Вот там Юрий пишет про сокращение на Уралмагонзаводе, да, правильно? Надо кого-то подсократить. Хорошо, давайте подсократим. Сократили. Но если кого-то сократили, надо же, наверное, на других перекладывается его нагрузка, и надо, наверное, им дать денег, правильно? Надо дать денег людям, ну, чуть-чуть хотя бы поднять. Несоразмерно, потому что не получится экономии. Ну, чуть-чуть там, ну, подкинул. А что подкидывать? А зачем подкидывать? Я сократил, все работают так же, как работали, все замечательно. Что я буду подкидывать? Что я деньги тратить? Правильно? Ну, правильно? Логика-то простая. Ясно? Бог терпел и нам велел, говорит Смедович. Что будут делать, когда все на пенсию уйдут? Не знаю. Молодежь привлечь, на мой взгляд, сейчас можно только вот денежкой. А как еще? Либо льготами какими-то, квартиру обещать, давать квартиры работникам. Вот военных как-то привлекают. Вот Сердюкова, кстати, ругают сильно. А ведь при Сердюкове хорошо же зарплаты-то подняты были военным, насколько я знаю. Ну, хорошо были подняты зарплаты. То есть, может, конечно, Сердюков и воровал, но зарплаты поднял военным. И ипотека для военных есть, какая-то особенная, льготная. Правда же? Правда есть. То есть, я вижу, что военные стране нужны. Да, то есть, есть некая необходимость, вот льготы, мы вам, ребята, вот это, вы за нас служите. Вот, пожалуйста, я вижу, что военные нужны. Ну, мне это понятно. Вот. Ну вот, видимо, пока не дошли руки до космической отрасли, они, наверное, не нужны. И Рогозин удивляется. А если Рогозин удивляется, то я-то что вообще должен делать? Рогозин, способный влиять на ситуацию. Рогозин, вице-премьер, вице-премьер. Удивляется. А мне-то что делать? Я-то вообще кто? Я как могу на ситуацию повлиять? Я могу только кричать в эфире: поднимите зарплату людям в космической отрасли. Но есть у меня ощущение, что ничего не изменится. В движении.
В движении.
Не в плане не изменится вообще, а не изменится от моих слов. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Сколько баллов-то, ничего не понятно. А, 5 баллов, пробки в Москве, ленинградка очень плохая в городе. Начиная, ну, примерно от Войковской. 7373948, один звонок успею принять. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, это я хотел спросить, сказать по поводу
Гручева. Да движение бы сейчас надо, движения уже нет времени, простите, пожалуйста. Вроде бы чуть-чуть мы погрузились в тему, но я думаю, мы можем ее развивать потом еще, обязательно, правильно, возвращаться к космической тематике. Мы же все-таки гордимся космонавтами, а если у нас не будет людей, которые делают двигатели для космонавтов, кто будет их делать? И как мы отправим кого-то в космос? Никак, простая логика, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 часов 5 минут, среда, февраль, день первый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Три балла пробки в Москве, улучшается ситуация, Киевка на выезд плохая, Боровка на выезд плохая, шоссе энтузиастов, дом КАДы где-то там возле Терлецкого лесопарка все это начинается, и туда в сторону Балашихи тоже плохо, и ленинградка сегодня в городе самая плохая, насколько я понимаю, примерно от Войковской, и дальше туда за МКАД, и традиционная пробка на проспекте Мира до Ростокина, совсем там плохо тоже. Ну и что, давайте уже дальше идти. Ну, давай, я знаю, я тут общаюсь с людьми и за эфиром, спросил, Украина надоела или нет, говорит, да, надоела. Ну, я говорю, ну что, ну надоело и надоело, но нельзя от нее никак отойти. Нельзя от нее никак отойти, важно это все, понимаете? Многие важные темы надоедают. Многие важные темы надоедают часто, потому что одно и то же вроде бы. Ну, вот так оно и происходит. Приходится следить. И я еще раз повторюсь, эксперты предсказывали, что это все надолго. Так что наберите терпение. Есть, знаете, в мире такие конфликты, которые длятся и не сотню лет даже, а больше. Так вот, если по-хорошему взять исторически. И вот люди все время живут вот так вот. Да, неприятно, но оно так. Савченко назвала Порошенко врагом народа. Депутат Верховной Рады сказала, я процитирую: «Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жизнь каждого человека, когда простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он враг народа», сказала Савченко. Вот. И по словам депутата, она будет бороться с украинским лидером, цитата, «всеми доступными законными методами и способами, в том числе политическими». Как скучно, да, вот это добавление «законными методами» и сразу стало скучно. Мы-то думали, опять трэш какой-нибудь. Польша и Россия, девочка говорит. Да-да-да, Польша и Россия, в том числе. Об этом писал... А Польша писала? Я сейчас... Ну, в принципе, можно и под Польшу положить. Пушкин, не спорьте, это спор... Оставьте это спор славян между собой. Это очень давно идет. А вот теперь Армения, Азербайджан. Да? А Израиль, Палестина. И много-много-много-много разных таких вещей сложных, которые не решаются годами, десятилетиями не решаются, а то и больше. Зачем Прохорову позвали ведущий? Она предатель России. Павел, я не отвечаю за это, но я слушаю все мнения. Я считаю, что каждый имеет право на мнение, и мы должны слушать. И делать свои выводы. Аваков дал указание генералам взять Донбасс до конца года. Это интересно, Саня. Я ведь вам тоже могу дать указания всем. Вот смотрите, я даю указание всем, кто слушает «Говорит Москва», подписаться на инстаграм Гудошникова. Немедленно! Все подписались! И это ничего не меняет, потому что вы как не хотите, не подписываетесь, так и не будете подписываться. Дать указания. Дать восхитительные указания. Я приказываю вам всем научиться летать. Вы все должны к завтрашнему дню научиться летать. Вот. Я приказываю солнцу восходить на севере. Я приказываю. Я приказываю солнцу остаться в зените. И все. Вот. Я приказываю Вселенной остановить движение. Я приказываю. А? Нормально? На меня подпишись, зараза. Сейчас еще. Что это я буду подписывать? Не буду подписывать. Никаких взаимных подписок. Сейчас все. Не пойму, почему со мной бот не разговаривает, Александр. Ну, потому что это другой бот. Он не должен с вами разговаривать. Я потому что вам отвечаю в эфире. Приказываю моей Калине завестись. Давайте вот на Украине принято отдавать сложные приказы какие-то невыполнимые людям. Типа взять Донбасс к зиме. Давайте и мы отдадим несколько приказов. Каких-то вот. Вот, пожалуйста, приказываю моей Калине завестись. А? Давайте. Ваши варианты приказов этому миру, этому обществу, всем этим людям. А? Так, что еще? Кто такая Прохора? Ну, боже мой. Боже мой, ну что вы, ребята. 7373948, телефон прямого эфира. Знаете, Йомобиль Прохоров. Вот Прохорова это сестра. Очень, кстати, образованная женщина. Спартаку приказываю стать чемпионом, пишет нам Никитин. Приказываю поднять зарплаты инженерам, ракетостроителям, говорит Тош. Пробка, рассосись, приказываю, пишет Олег. Приказываю всему миру перестать творить всякую чушь, пишет АС. Вот, пожалуйста. Приказываю всем не тупить, говорит Шишонок. Не тупить, приказ у меня такой. Приказываю друзьям на тебя подписаться, пишет Артем. Приказываю моей квартире отремонтироваться. Мамикоша говорит. Ну, а почему нет? Приказываю моей собаке не гадить на ковер. Доллар упал, отжался, пишет кот. Дайте мне пульт от женщины. Приказываю Спартаку провалиться в ФНЛ. Приказываю назначить меня президентом. Приказываю всем присылать тебе тупые приказы, пишет Кирилл. Ипотека, погасись, говорит Олег. Приказываю автобусу приехать на остановку, замерз, говорит Хакопчанин. А Бакси классно, говорит Саня. Да всяко классно. У нас вообще здесь народ креативный собрался. С юморком. Мне говорит, давай по теме, пишут. Да какая тут тема? Слушайте, ну что, я всерьез буду обсуждать Савченко, который называет врагом народа Порошенко? Или, может быть, меня спросить у вас, а Порошенко это враг народа или не враг народа? Мне кажется, все уже давно сделали выводы, и все прекрасно понимают, кто враг народа, кто не враг народа. Каждый для себя определил. Правильно? Правильно. Поэтому какой смысл это еще раз тереть? Зачем нам это нужно? Давайте поговорим про простые вещи, ближе к нам которые, правильно? А вот, например, российские миллиардеры стали богаче почти на 8 миллиардов долларов за месяц. А? Хорошо же, правда? За январь 2017 года совокупное состояние 18 российских долларовых миллиардеров выросло на, 8 миллиардов, условно, 8 миллиардов долларов. Там 7,9. Эксперты Блумберга отмечают, что сильнее всех свой капитал в январе увеличил совладелец «Русал» Дерипаска. Дальше Рашников, пожалуйста, это владелец Магнитогорского металлургического комбината. Вы знаете, кто это? Многие из вас. Да, вы думаете, что богатый Тимати, я понял, вы думаете, что богатый Тимати, да. И вы хотите петь рэп и на этом разбогатеть. Не туда вы смотрите, я вас научу. Куда надо смотреть? Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината. Да, я сказал. Так, Новолипецкий металлургический комбинат Владимир Лисин. Пожалуйста, тоже нарастил. Он на третьем месте. Ну и так далее. Там Усманов нарастил, Мельниченко, Прохоров. Вот вы не знаете только Прохорова, значит, не знаете только Прохоров и не знаете ничего. Фиксельберг. Вот, пожалуйста. Есть и Мордашов, и Фридман, и Абрамович, и Хан, и Тимченко, и Кузьмичев, и Рыболовлев. И уже даже я не знаю, и Олег Перов, и Михельсон. Короче говоря, российские миллиардеры стали богаче на 8 миллиардов. Совокупно. Вместе. Долларов. Не рублей! 8 миллиардов рублей, это несерьезно. 8 миллиардов рублей можно найти в квартире... Господи, кого? Полковник? ФСБ? ФСБ? Вот, полковник же он, по-моему, да? Я уже забыл всю эту историю. Там даже 9 миллиардов было. 8 миллиардов долларов. Я вот хочу понять, дорогие мои, дорогие друзья, товарищи. Вы когда эту информацию слышите, у вас какие ощущения возникают? Я могу описать свои ощущения. Я думаю так. Вот это да. Молодцы, мужики. Вот это мое ощущение. Типа, ничего себе. Красиво. А почему я так не сделал? Почему я так... Что-то я неправильно делаю. Правильно? Я только трачу. Как нарастить свои капиталы-то? Как это сделать? Молодцы. Молодцы. Как? Научите. Научите. Вот, может, ну там, Дерипаска мне подскажет. Рашник. Мало ли. Может быть, я вот, понимаете, не внемлю им совет, недостаточно слежу за судьбой людей, правильно? Не хочу научиться, ленивый я. То есть я восхищаюсь сразу, у меня восхищение абсолютно. Я думаю, о, молодцы. А у вас что? Восхищение, 134-21-35. Восхищение, когда вы слышите, молодцы, вот заработали, молодцы. Бизнес развивается, да? Пополняют люди свой кошелек. Это же хорошо. Талантливые бизнесмены, талантливые финансисты, можно так их называть или нет? Ну, талантливые люди, талантливые в сфере денег. 134-21-35. Вы восхищаетесь вместе со мной. Вы восхищаетесь, восторгаетесь. И хотите так же, хотите научиться. И просите их даже об этом, может быть. Как бы, вы нам подскажите. 134-21-35. 134-21-36. Ненависть. Страшная ненависть. Зависть. И все. И злость. И озлобленность. Вот слышите эту информацию, что они заработали? Ненависть, злость, озлобленность. И ничего больше. 134-21-36. Все, это ваше ощущение. 134-21-36. Голосуем. 134-21-35. Вы слышите это и говорите, ну, молодцы мужики, что заработали, красавцы вообще. И 134-21-35, да? 134-21-36. Ненависть, злоба, агрессия, зависть. Вот что в вашей душе в этот момент. Завидую, восхищаюсь, говорит клерик. Надо снова переносить столицу в Питер. Желание суда, пишет Джей Джей. Я тоже так хочу, говорит Григорий. Да, восхищен Усмановым. Работаю в его структуре. Если у него хорошо, значит, у нас все будет хорошо, пишет Андрей. Да, я в восторге, говорит Шишонок. Ощущения одни, пишет Юрий. Хотя это даже не ощущение. Это реальность. А реальность такова. Вся российская экономика, Минфин, ЦБ работают именно на этих людей. Вот у Юрия такое. Мы с вами лишние на этом празднике воровства, он говорит. Он воровства. Ну, серьезно, человек подогревает ситуацию. Ну, вот. Если у них прибыло, значит, это у нас убыло, пишет Ант. Почему же? Почему же? Ощущение, что не там работаю, пишет Маверик. А у меня нет восхищения. Грабители! К стенке грабители, говорит Джей Джей. Джей Джей, а я слышал, знаете, проводились исследования, говорят, что если даже все богатства отнять у людей, которые заработали их, ну, то есть умеют обращаться с денежкой, отнять и разделить поровну, через какое-то время при рыночной модели экономики эти богатства опять окажутся у них в руках, потому что они знают как. Слышали такую теорию? Не знаю, насколько она подтверждается или не подтверждается, но может быть. Может быть, правда, это не касается тех людей, основной капитал которых был получен на приватизации. Все, молчу. Ну, я понял. Ну, поняли, да? Ну, знаете, 90-е, шальные годы. Это же как бы не то, чтобы это прямо Стив Джобс или Билл Гейтс, да? Ну, вы понимаете. Немножко другая система. Кто в курсе, тот в курсе. 29% радиослушателей говорят, что они восхищаются. Они говорят, талантливые, вот раз уж российские миллиардеры наращивают свои деньги, значит, и мы можем нарастить. Талант, молодцы, что, молодцы. Восхищаемся. 71% говорят, завидуем, тихо ненавидим, а может, и не тихо ненавидим. Вот просто зависть, ненависть, скорбь, вот, и ярость, благородная, неблагородная, просто ярость. 71% говорит. Ладно, а теперь я задам вам вопрос. У вас же есть накопления? Все же вы гробовые откладываете, правильно? На похороны откладываете все? Не откладывайте, молодые еще. Ничего. Начнете когда-нибудь. Ну, а вы-то как это? Сейчас я скажу. Растите меня. За январь. Вы вот за январь увеличили свои, ну, не то чтобы доходы, а накопления. Накопления за январь. Вы увеличили их или нет? Вот я к вам сейчас обращаюсь, ко всем. Проголосуйте. 134-21-35. Да, я увеличил за январь вот свои накопления. На 10 тысяч рублей, может на 20 тысяч рублей. Может на 30 тысяч рублей. Может на 5.
То есть отложили, накопление вы увеличили, то есть у вас больше денег. Да-да, за январь у меня, да, да, прибыло. 134, 27, 35. Нет, не увеличил, нет, нисколько. Вот все, что было, то и проел. 134, 21, 36 в таком случае. Я увеличил свои накопления. Да, я стал богаче. Может быть, это скромное богатство, не как у миллиардеров, но тем не менее, я стал богаче. В моем масштабе. 134, 21, 35. Нет, я стал, не стал богаче. Я не стал богаче. Я на том же уровне, либо беднее стал за январь. 134, 21, 36. Все, давайте проголосуем здесь. В минуса ушел, говорит Роман. Праздновали сильно, Роман, правда? Я занял в январе до февраля, пишет Александр. Разражите, как ЗП стать богаче, пишет Андрей. Ну, если откладывать, Андрей, я вижу так. Самый сложный момент – это накопление первоначального капитала. Помните, Андрей, нашли яблоко немытое, помыли, кому-то его продали. Купили два немытых яблока на эти деньги, помыли, кому-то продали. А потом приватизация в 90-х, стали вы не руководителем, а хозяином завода металлургического какого-нибудь, и все, и вы миллиардер. Вот такая система. Да, на 100 тысяч рублей, Миха, во, Миха, видите как? Молодец, увеличил свои запасы на 100 тысяч рублей. Хитрый хомяк. Значит, засунул себе куда-то, в мешки вот эти. Щечные мешки, давайте так скажем, чтобы не было двусмысленности в этой фразе. На подарки руководству должен, пряный говорит. Просто мы сравниваем не в тех пропорциях. С нашим уровнем ЗП и доходом из одного источника можем накопить определенный процент по отношению к кубышке. А у них множество источников и суммы другие, говорит Артур. Во-во-во. Я к этой мысли и веду, ребят. 35% радиослушателей говорит, а я за январь стал богаче. Я за январь стал богаче. Да, я накопил, я вот отложил. А 65% говорит, а я не стал богаче. И удивительным образом результаты первого голосования практически совпадают с результатами второго голосования. И можно прийти к одному выводу. Вот эти 35%, которые не завидуют богатым, не завидуют. Восхищаются их богатством, стремятся к этому богатству, откладывая по 5 тысяч рублей. Вряд ли станут миллиардерами, но они ближе к этой цели, чем те, кто завидует, ненавидит и ничего не делает. И не может отложить. Хотя, с другой стороны, может быть, вы делаете двигатели для протонов, а с 10 тысяч как отложишь? Как отложишь? Никак не отложишь. Потратила все на туфли, Ольга пишет. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав.
Да, Станислав.
По поводу справедливости. Да. Калашников, герой России.
Да.
Второй Матичев.
Да.
А доктор Лиза Данова Девичев.
И?
Ну, где она справедливость?
Справедливость в том, что все умерли. Вот в чем справедливость, понимаете? Может быть, это сейчас страшно прозвучало. Я не хотел и не хочу никого обидеть. Я считаю просто, что смерть – это верховный уравнитель. Это наивысшая справедливость в человеческом мире – это смерть. Наивысшее. Как только человек преодолеет смерть, поборет смерть и в каком-то смысле станет бессмертным, ну, например, пересадка сознания или еще что-то подобное, и эта пересадка сознания, она будет, естественно, доступна не всем, вы прекрасно это понимаете, вот тогда справедливость пропадет навсегда. Вот тогда справедливость пропадет навсегда. Смерть – это справедливость. Ну, на мой взгляд, что бы мы ни делали, какими бы богатыми мы ни были, как бы мы не доминировали в чем-то, какие бы крутые машины мы себе не покупали, мы все когда-то умрем. И в этом справедливость. Высшая жизненная справедливость. Все, по-другому никак. Мы все умрем, так что нет смысла копить деньги, говорит Ольга. Может быть, Ольга, и так, а может быть, и не так. Я все-таки исхожу из того, что в жизни важнее не цель, а путь. То есть благородный муж думает о пути, а не о цели. Потому что достичь цели можно странными методами. Понимаете, можно быстро обогатиться, воруя у другого человека. Можно быстро обогатиться, поступившись некоторыми принципами. Ну, не строить где-то двигатели на заводах, а пойти, например, женщине торговать собой. Она быстрее заработает деньги, правда? Правда? Она быстрее заработает, но она не поступит с этими принципами. Продаться кому-нибудь, быть куртизанкой, вот для женщин. Да и для мужиков это тоже такая функция присутствует. Такая функция присутствует. Ну, вот. Я считаю, что путь важнее цели. Вот если вы на данный момент, здесь, вот именно сейчас я так думаю, путь важнее цели. Важно, как ты идешь к пути. к цели, точнее, и по какому пути, а не то, как быстро ты достигнешь, и достигнешь ли вообще. Важно совершенствоваться по пути. А так там, ну что, вот как стать богатым? Да легко, ограбил кого-нибудь, вот ты богатый. Правда, недолго, потому что тебя поймают. Или убьют, или еще что-нибудь произойдет. Но ты же на какое-то время владелец этих денег, правильно? Ну вот. Поэтому у меня нет цели стать богатым. Например, у меня есть цель стать лучше. Лучше, круче. Понимаете, вот и все. Умрем, а дети-то останутся, говорит 69-й. Да, дети – это, по сути, бессмертие. Это бессмертие в метафорическом, наверное, плане, ну и в генетическом плане. Это некая такая форма бессмертия через передачу генов, да? Проблема в том, что я предполагаю, что необходимость в передаче, в таком бессмертии, когда мы рождаем детей, да, вот рожаем детей, и они и передается вот из поколения в поколение, по крови, вот вы обретаете некую вечную жизнь, да. Мужчина, родивший сына, бессмертен, вот это все. Когда человек обретет техническое бессмертие, ну, допустим, через пересадку сознания куда угодно, в робота там, или в другого человека, или в какое-то тело, выращенное в искусственных условиях. Такое же тоже может быть. Мышцы нарастят, там еще что-то, ткани, пожалуйста. То и надобность в размножении у людей, скорее всего, отпадет. А зачем? А зачем? А какой толк? А что? Я и так бессмертен. Зачем мне это нужно? Не нужно. То есть, это сложные вопросы, на которые можно долго говорить. Ограбь все страну, и никто тебя не поймает, пишет Ант. Поймают, Ант. Ну, поймают. Всегда ловили. Всегда происходит все плохо. Знаете, я хочу привести пример очень богатого человека с огромными амбициями в определенный момент жизни и с светлым умом, насколько мне известно, по рассказам. Был такой Березовский, господин Березовский. Очень серьезная личность в свое время, большая личность в нашей стране. Его жизненный путь известно, как закончился. Все. И что? Вот, и что? С собой, в общем, не унесешь. Такие дела, ребята. Чубайса до сих пор никто не поймал. Наталья, понимаете, вы говорите, Чубайса не поймал. Чубайса поймает жизнь. Жизнь. И смерть. Так же, как нас всех. Нас обязательно она настигнет, всех, всех обязательно. И поэтому, ну, так или иначе, справедливость восторжествует. Вы просто мне сказали про смерть, и я повторил эту мысль, я ее раньше говорил. Я думаю, что смерть — это великий уравнитель. Умереть, когда захочешь, Ермак говорит. Нормально так, два раза не повторяю. Да, спасибо большое. Этого рыжего не поймает, поймает. Бессмертных еще пока не родилось. Слушайте, кто такой, простите меня, господин Чубайс, при всем уважении, в сравнении со Сталином? Скажите мне, пожалуйста. Кто такой господин Чубайс в сравнении с другой исторической фигурой, здесь вот однозначно со знаком минус, Гитлером? Ну, всех, всех, так или иначе, настигла судьба. По-разному, но настигла. Чингисхан, Наполеон, Ленин. Все они равны вам в смерти. Все. Вот все, вот не отнять этого. Вот не отнять, все. Так что смерть, я считаю, нужно уважать. Ни в коем случае не надо торопиться туда. Не надо торопиться. Уважительно относиться. Уважительно к смерти относиться. И без шуток, без игрушек. Это, возможно, самое справедливое, что с нами со всеми случается. Возможно. Хотя нам кажется, что несправедливо. Справедливо, наверное. Но если из религиозных аспектов исходить, а не из атеизма, то смерть — это вообще ничто, и она ничего не значит. Потому что дух, он продолжает жить, и поэтому все это не важно, что твоя телесная оболочка умерла. И моя теория, если я буду говорить с религиозными людьми, она выеденного яйца не стоит, и они мне плюнут в лицо и скажут, ты дурак, потому что смерть — это вообще ничто, никого она не уравнивает. А будет страшный суд, они мне скажут, на котором Чубайса там или еще кого-то, кто вам не нравится, его обязательно отправят в котел, вот понятно. А мы будем все парить в облаках, нам будет хорошо. Ну, тоже такая концепция существует. Такая концепция существует. В движении.
В движении.
7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-948. СМС-сообщение. Говорит МСК. Бот Телеграм. Мне говорят, что у некоторых людей не существует понятия загробной жизни. Это и хорошо, и плохо одновременно. Это хорошо для того, чтобы люди делали здесь и сейчас. Когда ты понимаешь, что твоя жизнь ограничена, и дальше ничего не будет, просто тебя едят черви. Ты делаешь здесь и сейчас. Высокими темпами государство строить хорошо. Вот в Советском Союзе, например, так строили. Когда надо быстро. Когда надо быстро. И это плохо, если ну, нет религии, нет веры людям, которые страдают в жизни, страдают. И у них нет мечты. Это ведь мечта, это ведь надежда на то, что здесь эти муки, они когда-нибудь там прекратятся, да, а там будет хорошо. Поэтому я бы все-таки к религии очень осторожно подходил. К вере очень осторожно подходил. И ни в ту, ни в другую сторону в радикализм не сваливался. Ни в атеизм, ни в веру. Вот честно. Как-то пытался это все индивидуализировать. Сейчас новости, после этого продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 в Москве, соответственно, 95 в Твери и 5, 95,5 в Твери. А, можно через интернет нас слушать везде, во всех точках мира, и мне тут и пишут, и привет из Тамбова, и еще, если ты было сильно, согласитесь, во всех точках мира нас можно слушать, везде, вот, например, привет из Тамбова, везде нас слушают по всему миру, например, в Тамбове. А давайте по приколу перекличку проведем. Давайте. Мне сейчас нужны люди, которые живут. Давайте. Значит, Питер, я понял. Москва, понятно. Вот исключаете города. Так, значит, Тверь тоже понятно. Саров, понятно. Вот исключаете города. Где вы, ребята? Где вы? Милан, Черноголовка. Долгопрудный. Нет, Долгопрудный не считается. Не считается, Ольга. Не считается, Подмосковье не считается. Курск, Самара. Бенидорм, Испания, пишет Наталья. Да вы что? Что это за... Чехов. Не считается, не считается. Новый Уренгой. Казань. Из Дели слушают. Тула. Самара, Нижний Новгород, Ярославская область в данный момент, Балабаново, Калининград, Уфа, Тамбов, Чехов, Тула, Сыктывкар, о, Владимир, Владимирович, да? Такая старая шутка. Астрахань, Барселона, Вашингтон. Что, серьезно, что ли? И в Вашингтоне Дмитровское шоссе. Севастополь, Белая Калитва, Адис-Абеб. Что? Германия, Север, Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону! Ростов-папа! Самый опасный город Европы. А как я тему подвел, а? Не ожидали? Тула, Саратов, бро, Чистополь, да, правильно, Татарстан, отвечаю, говорит Хлыщ, Восточно-Казахстанская область, пишет Павел, Раменская, ОАЭ, в Дрездене, Улан, Вашингтон, Вашингтон даже, значит, по-английски. Ладно, короче, я понял, вы просто играете в города. На самом деле вы все сидите в Подмосковье и пишете мне, что в Вашингтоне. Торонто, Судак, Крым. Крым наш, все нормально. Веселый поселок, пишет Григорий. Ростов очень красивый, в НИИСОК, Израиль, Гальянова отстой. Че это Гальянова отстой? Че это Гальянова отстой? Нормально Гальянова. Так, все, значит, Ростов-на-Дону назвали самым опасным городом Европы. Развлекающая нас всех тема. В рейтинге западных аналитиков он обогнал криминальные центры Италии и Франции. Ростовчане, говорят, удивились. Некий сайт, он называется World Atlas. А давайте по-русски. World Atlas. World Atlas. Мировой атлас. Атлас не буду переводить. На котором размещаются карты, статьи о туризме, экологии. Авторы, ссылаясь на статистические данные сайта Numbeo. Крупнейшая база данных о городах и странах, предоставленных пользователями. Ставили топ-10 самых опасных городов. Короче, первое. Ростов-на-Дону, Россия! И я вас поздравляю! Не то нажал. Но то тоже было хорошо. то тоже было хорошо. Дальше, Барри. Да все, все, спасибо за аплодисменты. Барри, Италия, Турин, Италия, Неаполь, Италия. Ох уж эти итальянцы, слушайте. Марсель, Франция, Лиль, Франция, Ковенти, Англия. Ковентри, простите. Роттердам, Нидерланды, Глазго, Шотландия, Сараево, Босния и Герцеговина. Ну, вот так. Это Европа, по Европе. То есть, я так понимаю, все-таки в Донецке поспокойнее, да, чем в Ростове-на-Дону. Причем, знаете, почему в Ростове-на-Дону хуже всего? Это удивительно. Потому что там главная проблема преступности, они пишут. И она поднялась, потому что близко к Украине находится Ростов-на-Дону. И там военные действия происходят на Украине. И поэтому продают оружие. Незаконная торговля оружием в Ростове-на-Дону процветает. А что, Украина что, не Европа, что ли, я не пойму? Или там лучше просто, я хотел бы... Приграничные области, там все хорошо, я так понимаю, да? Я так понимаю. Какие-то странные они, ребята. Или они не решили ничего? Братья украинцы. Украина что, это не Европа? Почему Ростов-на-Дону? То есть в Ростов-на-Дону попадает оружие с Донбасса, и поэтому Ростов-на-Дону самый криминальный. А на Украине нормально. Война это другое, говорит харьковчанин. Ну, я вас понимаю. Я вас понимаю, харьковчанин. Воронеж. Район Марьино, у меня в Неаполе друг живет. Давайте мне сейчас из Ростова-на-Дону тогда ребята позвонят и напишут. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Говорит МСК-бот, это Телеграм. Ну, так и что? Ростовчане. Как это у вас там? Ростовский гангста-стайл. Я знаю, что вы рэперы все. У вас у всех широкие штаны, вот эти кепки с прямыми козырьками. Да, мы берем это на улицах и несем сюда, ожидая, что скажут города. Это родилось в борьбе за воплощение мечты и навсегда сохранит в себе его черты. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Вот есть такая поговорочка... Одесса, мама, Ростов, отец. Кто турнир Жданов, тому конец. Жданов — это Мариуполь теперешний.
Так.
Так что в этом что-то есть. Что? Если вы были в Ростове, там...
Я был в Ростове в этом году, пока ехал на машине в Крым. Мне все понравилось. Причем я приехал очень поздно в Ростов. У ребят спрашивал, как проехать, где гостиницу нормальную найти. Ну и так далее. То есть я прям по-серьезному все общался с ребятами, и все было нормально. Никаких проблем я не ощутил. И там оружие мне никто не предлагал. Не знаю почему. А еще я был на золотом туареге. Туарег золотого цвета. Туарег золотого цвета. Он так похож. Включи басту про Ростов, говорит харьковчанин. Ага. Бред, говорит девятый. Ну, конечно. В Ростове самые красивые девчонки, говорит Всеволод. Ростовчане, 7373948, у вас самый криминальный город. Кстати, никто не хочет посоревноваться за звание самого криминального города. Что у нас, Самара притихла? Что, все уже? Слились? Где вот эти все тольяттинские у вас? А? Сначала для пропитания мы охотились на ежегодные руками, а потом начала конфликт на Украине. Так, говорят там... в Ростове шикарные плюхи. Знаю, я понял вас, Валерий. Добрый ты, поэтому не предлагали тебе ствол, пишет Валентин. Наверное, думали просто, что у меня есть. Иначе, если у тебя нет ствола в Ростове, то откуда у тебя золотой туарег, правильно? Так. Бутово ад, пишет Олег. Что с Ростовом? Тихий мирный город, говорит Джей Джей. Вот американцы, говорит, признали Ростов-на-Дону самым опасным городом Европы. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Иван.
Да.
И я из Новочеркасска. Это рядом с Ростовом, уже пригород.
Угу.
Раньше, возможно, да, это был какой-то криминал, в принципе, как и во все годы, но сейчас это не то, что...
Это культурная столица.
Это даже просто, уже не модно, это уже вышли из этого возраста.
А что, модно в, что модно в Ростове сейчас?
Знаете, вот сейчас в Ростове, думаю, модно жить спокойно, размерно.
Нормально красиво, как-то отдыхать.
И, да, нормально. И стремиться не терять человеческий облик, наоборот, даже
да, вылезть
с тех времен.
Да, конечно.
И выглядеть как человек.
Да вот и я тоже считаю, что напрягаться, нормально отдыхаем, красивый город, красивые люди, все культурные, правильно?
Правильно.
Правильно, ну и все. Просто расслабились нормально. Че, отдыхаем? Прогулялись там, там, на набережную сходили. Ну, мало ли. В Ростове-на-Дону все окей, нет там криминала. А машин с донецкими номерами больше в Крыму, чем в Ростове, кстати, говорит Денис. Они в Тольятти не были, говорит Артем. А как же люберцы, говорит Джекпот? Как-то так. На обочине. Либо эти аналитики не считают люберцы Европы. Они их не считают люберцы Европы. Ох, как много тем у меня осталось. Много тем. У меня здесь Роспотребнадзор предложил штрафовать завоз и хранение санкционных продуктов. Но это уже не модно, да? Да нас нормальные свои продукты есть. Что вы парите нам? Что нам нужен ваш ОМОН? Да не нужен он нам. Лексутов раскрыл метод борьбы с номерами-магнитами на автомобилях. О, вот в эфире говорит Москва. Стритрейсерам не понравились предлагаемые ГИБДД-площадки для гонок в Москве. Пользователи Рунета выбрали лучшие гаджеты. Кстати, победил Samsung, обогнал Apple. Samsung Galaxy S7 Edge обогнал Apple iPhone 7 Plus. Вот так вот. Шарапов сказал, что когда играет гимн России, она испытывает очень приятные чувства. Ну, очень приятные. Настоящий патриот должен оргазмические чувства при этом испытывать, правильно? Дептранс рассмотрит возможность создания парковок для беременных в Москве. Вот такие восхитительные новости, которые я с вами практически не успел обсудить. Ростовская область, родина маньяков, говорит Григорий. Уралмаш, Екатеринбург. А это, погодите, а Химмаш? Разве не Химмаш? Кто в тупую ушатал пацанов с Химмаша? Выйди, если ты нормальный пацан. Поговорим. Нет, поговорим, это из Ростова приехал. Да? Поговорим. Вот, поговорим. Нормально у нас в Екатеринбурге. Ну вот. Нет у нас такого криминала. Да что ты гонишь, нет у вас криминала. Не Уралмаш. Не, Уралмаш и КАТ, пишет Владимир. Все, вопросов нет. А Химмаш где? Дизайн 200... Ай, да, и дизайн! 200-рублевых и там 2000-х купюр. Но я слышал, что про 2000, что там будет космодром Восточный, и там будет мост на остров Русский. Вот, вот что я слышал про 2000. А про 200, что такое, что касается 200? Там будет символы Севастополя и Херсонес Таврический. А Херсонес Таврический тоже вроде недавно говорили, хотят передать РПЦ. Я же такое слышал, вроде бы, если я не ошибаюсь. Давайте, 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 давайте. Тамбов, Рульмаш, Россельмаш, Ростов, Уралмаш. Так, я понял, я понял. Давайте про купюры. Коротко и ясно, коротко и ясно. Про купюры. Маленько потрещим. Прям 3 секунды. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. А потом я хочу все-таки про гаджеты. Вот мне почему-то интересно про гаджеты. Я хочу столкнуть Samsung и iPhone. Херсонес нарисован на одной гривне. Что поддел? Что поддел? Нарисован, пусть перерисуют. Вот еще украинцы сильнее расстроятся, пишет Валентин. О, я даже знаю, как они будут. А мол, а почему Россия нарисовала на своих купюрах Украину? Они будут спрашивать. Типа, а почему? А мы вообще захотим Киев нарисуем на наши купюры. Наши же купюры. На 2 гривнах, говорит Денис. А? На 2 гривнах нарисовано. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день. Мне кажется, вот хорошо бы пошло, если узнать, помните, на 25 рублей Ленин был.
Ленин.
Вот так же, если бы Путин был бы.
Президента? Я не могу отказаться от этого. Мне кажется, идея-то хорошая. Но все-таки 200, 2000, ну не знаю, не знаю. Я думаю, на 10 тысяч надо. Дизлайк и отписка за такие пародии, Андрей пишет, но со смайликами. Да нормально, какие пародии? Что ты гонишь, Андрей? Нормально. Дрюня, да, вот так вот. Вообще, руины не кошерно, говорит Денис. Украина, це Россия, пишет 93-й. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. Я бы предложил на 2000-ю князя Владимира памятник, который поставили.
Князь Владимир. Но уже нет. Вот. А вам не нравится идея с нашим космодромом новым? Как он? Восточный.
Нет. Кстати, космодром тоже хорошо. Мне нравится, вот, понимаете, какой взять аспект. Новое что-то сделали, новая деньга, и можно
туда, хватит старое, надо
и
новое.
И бахнуть, да. И я так считаю, что надо новое. Надо что-то новое создавать. Уже если сделали космодром. Многие ли страны строят космодромы? Да мало. Давайте гордиться чем-то новым. Часто же говорят, вот, вот, живем на советском прошлом, то есть, вот все, что наши предки заработали, капитал вот этот вот, весь духовный, нравственный, идеологический, да и какой угодно капитал, вот все, что они сделали, мы просто на этом выживаем. Справедливо, справедливо, паразитируем на наших, на достижениях наших великих предков. Так и давайте говорить о том, что мы сейчас создаем. Более того, построен будет мост в Крым. Правильно? Будет построен мост? Будет. Его надо на какую-нибудь монету, купюру, да куда угодно. Я думаю, что это будет правильно. Я думаю, что это будет правильно. Даешь на 2000 гудошников. Мамки богаче станут или воровать начнут, пишет Криси. Где ваша толерантность? А мы не испытываем никакой толерантности. Мы не толерантны. Мы испытываем уважение. Киев еще рано рисовать. Киев нарисуем на 3000-й, говорят. Распилили космодром. Распилили и девушку по 500-кам, пишет Джекпот. Ну, там был распил, говорят, на космодроме, да. Но построили, понимаете? Другие не построили. Может, и не пилили, но и не построили. А мы хоть построили, уже хорошо. Уже хорошо. Это вам не «Зенит-арена». Я сейчас проведу голосование короткое, просто вот пользователи Рунета выбрали лучшие гаджеты 2016 года, значит, флагманом года назван Samsung Galaxy S7 Edge, он обогнал Apple iPhone 7 Plus с минимальным перевесом. В номинации «Лучший дизайн» победил Xiaomi Mi Mix, в категории «Оптимальный баланс» Honor 8 от компании, вы говорите Huawei, я говорю Huawei. Ну, какой образованный человек, или вы тоже говорите Huawei. Ну что, давайте, я хочу схлестнуть все-таки Samsung и iPhone. Все-таки, кто круче, корейцы или американцы? 134-27-35, Samsung, 134-27-36, iPhone. Все, голосуем! Ребята, пора проголосовать уже, в конце концов. Все-таки, круче Samsung, 134-27-35, круче iPhone, 134-27-36, Samsung мне пишут, iPhone круче, iPhone, ну кто у кого, да, iPhone навсегда, говорит Роман, у меня Samsung, у жены iPhone, иногда потруниваем друг на другом, говорит Махаут, еще не развелись, Махаут, это, я слышал, это может стать причиной разлада в семье, круче Samsung, 134-27-35, круче Apple, вот так надо говорить, Apple, да, iPhone, 134-27-36, и на данный момент iPhone проигрывает. Мне кажется, нужна какая-то мощная музыка для этого голосования. Слушай, а когда мне надо уходить куда, вот, примерно, в движение, в 4, 52, 5, 55, 55, ты мне напиши, ты мне, по-моему, не написал. Понял тебя, значит, 53, 15, пойдем на движение. 134-21-35, дорогие друзья, Samsung круче, 134-21-36, iPhone круче, и Samsung лидирует сейчас, 60-40. Патриот в Нью-Йоркере и с айфоном, пишет пастор. Я недавно, вчера, мне понравилось, опубликовала свою фотографию Захарова, официальный представитель МИД. Она говорит, мол, все едут, где-то она, по-моему, в Абу-Даби, что ли, едут затовариваться, а я молодец, я приехал, вы меня же видно. А я, говорит, приехала в российском платье, вот моей знакомой, она делает эти платья и так далее. И фотографии выкладывает в платье, что она в нашем, российского производства. А на фотографии, iPhone. То есть она все это сфотографировала на iPhone. И я как бы рад, с одной стороны, за Марию Захарову, что она продвигает наши идеи. Я надела на себя российского производства платье, но сфотографировано все равно на iPhone. Вот это все обидно. Кстати, Медведев наверняка считает iPhone лучше Samsung. И, кстати, Захарова. Это признак элиты. Если у тебя iPhone, ты элита. Правильно? Нет? Или неправильно? Я видел людей в метро с айфонами. Я считаю их элитой. Да. Итог голосования, давайте подведем его. 58% радиослушателей говорят, что Samsung все-таки круче, а 42% говорят iPhone. Че же я бабки-то потратил? Надо было Samsung брать, что ли? Все, в движении пошли.
В движении.
Ну и, кстати, на музыке пойдем в движение, мне не жалко. Хорошая же это. Justice, Planisphere. Да? 7373948, телефон прямого эфира, где вы едете, что видите, рассказывайте и пишите. А, ты думаешь, метро не элита? Ольга говорит. Конечно, метро элита. Сколько девчонок можно прокатить в метро? Сколько стоит вагон по сравнению с вашими Бентли, БМВ, Мерседесами? Вагон по-любому дороже. Правильно? Правильно. Wi-Fi есть. Я считаю, что в метро элита. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Леш, приветствую.
Да.
Георгий, Москва. Выезд с Авиной Клух-Макла и перед Ленинским. Был перекрыт, но вроде поехал Ленинский.
Вроде поехал Ленинский. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня Игорь зовут.
Да, Игорь.
Бутырская улица и Дмитровка на самое начало, там ДТП, но Бутырская стоит так хорошо, так что лучше объезжайте.
Понял, спасибо большое. Едем под мостом на Комсомольск, видим Тойоту. Тойоту Бентли, говорит Тош. Что за Тойота Бентли? Не разбирается Тош. Так, что-то хотел прочитать, не прочитал. Три балла на данный момент пробки в Москве. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Это Истраль. Вот я сейчас остановил перед пешеходном переходе, скорость снизил от 60 до 40, а сзади ехал у меня БМВ, сигнально матерился.
Негодяй. Но это, не вот. Но это не я.
Это лицо славянской национальности.
Лицо славянской национальности. Я понимаю. Спасибо большое. Лицо славянской национальности. Я вам скажу, я тоже лицо славянской национальности. Хотя, может, я, кстати, чисто на лицо не очень славянской национальности. Но по духу точно. Поэтому, дорогие друзья, дальше будет рубрика «Как все хорошо едет в Москве». По-моему, так. Вот. А я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.